Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый наш сюжет посвящен событию, которое произошло буквально на днях и является большим и знаковым таким событием в истории России. Умер известный российский оружейник Михаил Калашников, который, собственно, породил, наверное, слово или термин, под которым Россия, как-то уже сейчас признана, более всего известна в мире. Вот самый известный российский бренд, ну, это не «Жигули», не что-либо еще там, да, не «Лада», а именно «Калашников». Это самое распространенное восприятие России в мире. Это уже многократно доказано исследованиями и непосредственно связано с автоматом Калашникова, который, начиная с 1947 года, с первой самой его модели, АК-47, распространился в мире и стал по официальному признанию всех, и американских, и российских исследователей, самым распространенным в мире оружием. Сразу же оговорю, что он не является, и никто не говорил никогда, что он является самым совершенным в мире оружием. То есть в том смысле, что с точки зрения там кучности, параметров стрельбы, так сказать, и так далее, он является, так сказать, каким-то непревзойденным образцом. Но он является оружием самым дешевым в производстве из современных видов оружия, это во-первых. Во-вторых, он является одним из чемпионов по безотказности действия в любых условиях, будь то тропики, полярная тундра или там какие-то зыбучие пески, за что его, собственно, и любят все виды повстанческих вооруженных сил. В-третьих, он является достаточно дешевым, что позволяет, как в свое время Кольт, уравнять шансы и больших, и малых. Потому что до появления, можно смело сказать, автомата Калашникова, все современные виды стрелкового оружия были привилегией крупных держав или вообще государственной машины. А автомат Калашникова, который на сегодняшний день продается где-то на африканском или азиатском или арабском рынке где-то в районе за $50, вот, это безусловно доступная цена, которая позволяет использовать его, так сказать, и таким образом уравнять шансы сторон в использовании стрелкового автоматического оружия. Причем при этом, несмотря на то, что он не является самым совершенным с точки зрения своих характеристик, он является, тем не менее, достаточно современным для того, чтобы конкурировать с другими видами оружия, особенно в умелых руках, вообще рассчитан на неопытного пользователя, что тоже очень важно, ну, потому что немало более совершенных образцов требует и квалифицированного подхода к его использованию. Вот. И таким образом он позволяет, в общем, широким массам, скажем так, повстанческого населения во всем мире овладеть автоматическим оружием, уравнять свои шансы с различными государственными структурами, которые борются с ними и с подавлением их, и, соответственно, таким образом отдать приоритет в итоговой схватке не силе финансов и скупленного на этого дорогого оружия, да, а силе убеждения людей и, в конце концов, равных шансов, которые создает для них вот это автоматическое оружие с той и с другой стороны. В этом несомненная заслуга и Калашникова, и автомата Калашникова, и, так сказать, Советского Союза, который начал его массовое производство, который его многократно модернизировал. Этот автомат, в свою очередь, многократно копировался в разных странах, удачно и неудачно, но тем не менее копировался. Он неоднократно, так сказать, устаревшие образцы снимались с производства, но продолжали, тем не менее, быть с достаточно эффективными для того, чтобы быть перепроданы во вторые или третьи руки и там продолжать действовать, так сказать, точно так же, как будто они были в первый раз. В общем, короче говоря, автомат Калашникова – это некое явление. И вместе с тем, вторая часть того, о чем следует сказать, что, так сказать, уйдя в иной мир, Калашников похоронил с собой значительную часть секретов создания этого автомата. Потому что это автомат отнюдь... то есть, что касается самого автомата, тут я все уже сказал ранее. А вот что касается его создания, самого автомата Калашникова, только это, конечно, история, которая тянет за собой очень много вопросов. И эти вопросы появлялись с самого момента создания автомата Калашникова. И, по сути дела, не ушли, так сказать, до сих пор. И главное от них, из них состоит вот в чем. Дело в том, что до определенного момента все как бы стрелковые виды оружия делались под два, так сказать, возможных варианта. Значит, либо это было подвинтовочный патрон, патрон усиленный, большей мощности, вот, но которым, естественно, очень трудно вести автоматическую стрельбу, потому что именно за счет своей большей мощности он обладает и большей отдачей плечом. И вот ранние образцы русских оружейников, в том числе Дегтярева, например, известного конструктора царского и советского времени, они создавали свои автоматы, которые, по сути дела, являлись автоматическими винтовками. То есть, которые могли вести стрельбу вот в автоматическом режиме, но которые за счет вот именно этой большой отдачи винтовочного патрона, они практически, так сказать, не позволяли ее вести прицельно, так как мы это понимаем сейчас под автоматическим оружием. С другой стороны, существовал целый разряд оружия, тоже называемого автоматами, но фактически по родовому имени называемыми пистолетами-пулеметами. Вот. Это тот самый знаменитый ППШ, который является некоторой переделкой известного тоже до него автомата Суоми. Это вот тот самый автомат Шмайсера, который в действительности не является произведением конструктора Шмайсера, но который в наших фильмах о войне принято, так сказать, называть Шмайсерами. Такой рожковый автомат, который как бы там немцы стреляют чуть ли не от пояса, там кося направо и налево. И эти виды оружия создавались под совершенно другой, пистолетный патрон, который использовался, как легко догадаться, значит, в обычных пистолетах, в том числе в армии, и который обладал значительно меньшей дальностью, меньшей убойной силой, но позволял вести автоматическую стрельбу в более-менее комфортном режиме, то есть позволяя, так сказать, направлять это ее, не шарахаясь, так сказать, от огромной отдачи. Так вот, проблема, которая осталась таким образом загадкой, или почти загадкой, состоит в том, что именно конструктор Уго Шмайсер, который был автором многих автоматических винтовок и пистолетов Германии, действительно в 43-44 годах создал свою штурмовую винтовку СТГ-44, которая предназначалась, и в этом было, так сказать, практически главное ее отличие от всех предыдущих видов оружия, под промежуточный патрон, не пистолетный и не винтовочный. Это был промежуточный патрон калибра 7,92, который был, значит, чем-то средним и позволял, с одной стороны, вести вроде бы достаточно дальнюю стрельбу, как карабина, из этого оружия, а с другой стороны вести из нее стрельбу очередями. Свое оружие он назвал штурмовой винтовкой. И вот эта вот штурмовая винтовка, поступив на вооружение впервые в немецкие войска в 43-м году, затем модернизировавшись в 44-м году, была практически сразу же доставлена, ну, трофейный образец на самые верха советской армии, в том числе и в Сталину, где было создано специальное совещание для того, чтобы определить, что с этим новым видом оружия делать, поскольку он показал свою, так сказать, очень большую эффективность. Фактически его применение, надо понимать, означало, что каждый пехотинец, а это оружие было предназначено для пехотинца, обладал в своей точке зрения мини-пулеметом. Одно дело быть пулеметчиком и иметь пулеметное гнездо, да, а другое дело, так сказать, иметь перед собой цепь, состоящую из пулеметчиков. Это как бы разные вещи, да. И, естественно, и советская армия, столкнувшись с этим штурмом Гевера, она сразу же все это быстро оценила. И уже в 43-44 году ставилась задача воспроизвести вот этот вот автомат Шмайсера, штурмовую винтовку Шмайсера, именно конструктора Шмайсера, потому что ее конструктором был Уго Шмайсер. Вот. Задача, которая до конца войны по самым разным причинам не была решена, вот, но которая после войны встала в полный рост. И вот здесь вот, собственно, и состоит загадка автомата Калашникова, потому что все те, кто видел вот эту штурмовую винтовку Уго Шмайсера и автомат Калашникова, не могут не обратить внимания на то, что они, ну, мягко говоря, на 80% похожи, чисто зрительно похожи. Может быть, это, кстати, одна из причин, по которой ни в одном советском фильме о войне, относись он к начальному, к среднему или там последнему периоду, с винтовкой Уго Шмайсера, вот этой штурмовой, ни один немец никогда не показывается. Он показывается с пресловутым автоматом, МГ-38, по-моему, он назывался, вот, который у нас называют по ошибке Шмайсером, вот, но который, еще раз повторюсь, конструкцией Уго Шмайсера не является. А вот, вот со штурмовой винтовкой, с которой с 43-го года все больше и большее количество немецких подразделений реально воевали, в том числе и на Советском фронте, вы в советском фильме не увидите никого, потому что зритель это воспримет однозначно. А что это они воюют с автоматами Калашникова? А массовый зритель до сих пор не подозревает о том, что эта винтовка, так сказать, она прародитель автомата Калашникова. Дальнейшая же история такая, я кратко о ней упомяну, для того, чтобы у нашего слушателя была фактическая информация, почему мы начали этот разговор именно в момент смерти Калашникова и, так сказать, истории и создания его автомата. Конечно, само создание автомата, оно и последующая вся жизнь, так сказать, оно рождает массу вопросов. Ну, во-первых, то из того, что известно. Известно, что когда закончилась война в 1946 году, был проведен, то есть советское правительство провело оружейный конкурс на создание оружия по типу штурмовой винтовки Шмайсера, она была взята за образец, которая была достаточно сложна, кстати, в изготовлении. И нельзя сказать, что это было идеальное оружие, да, оно было, в ней были свои сложности. Но ее взяли за точку отсчета с тем, чтобы затем упростить ее и довести до массового использования в советской армии. В этом конкурсе 1946 года были трое участников, то есть, точнее говоря, трое, я не назову их победителями, а, скажем так, люди, которые представили свои варианты конструкции, так сказать, вот этого вот винтовки штурмовой. Среди них был конструктор Булкин, Шмайсер, Калашников, и еще третий один конструктор, я его сейчас имени не вспомню, вот. Но это существенного значения и не имеет. Факт то, что ни одна из трех конструкций на отвечающем условии конкурса признана не была, все три были отвергнуты. Вот. Но АК-46, это назывался автомат Калашников тогда 46, который, ну, с, я бы сказал, с 95% точностью воспроизводил автомат Шмайсера или штурмовую винтовку Шмайсера, он был признан, так сказать, перспективным. Поэтому его дорабатывали и дорабатывали до следующей конструкции в 1947 году. И вот АК-47, это следующая модификация этого конкурса, она уже была признана удачной, и она была, по сути, очень глубокой переработкой вот этого вот предыдущего АК-46. Второй момент состоит в том, что сам Хуго Шмайсер после войны оказался на подконтрольной Советскому Союзу территории в Тюрингии. И всем, без исключения конструкторам военной техники, кстати, не только стрелковой, но и любой другой, в принудительном порядке было предложено выехать на территорию СССР, в том числе и со своими семьями, и их отправили вот 24 октября 1946 года на особом поезде в Ижевск. После его прибытия у Хуго Шмайсер был поселен, как и остальные специалисты, в городе Ижевске. Он жил, кажется, на Советской улице, дом 2. Вот. И, разумеется, его туда прислали не для того, чтобы он там погостил, а для того, чтобы он, так сказать, оказал, так сказать, влияние на создание вот этого вот нового, так сказать, советского автомата.
Хотя потом упорно утверждали, что он занимался гражданской тематикой.
На самом деле, на сегодняшний... Вообще, так сказать, мутность этой истории состоит в том, что у нас до 99 года, как уже выяснили, так сказать, там блогеры и прочие интернет-черви, до 99 года вообще не признавалось, что Шмайсер приезжал в Россию, то есть в Советский Союз. То есть в какой-то момент, так сказать, это все, так сказать, раскололось, и, так сказать, это вынуждены были признать, что он не просто приехал сюда, а он жил здесь в течение 6 лет, то есть с 1946 по 1952 год, даже ходил на первомайские демонстрации, в общем, как бы участвовал, так сказать, вполне в нормальной жизни. И лишь в 52-м году, ввиду тяжелой болезни, он туберкулез, кажется, подхватил, да, ему разрешили вернуться в Германию, где он в 53-м году и умер. Вот. Надо при этом сказать, что сам Уго Шмайсер, он не просто, так сказать, некий конструктор удачного автомата, а он сын известного оружейного конструктора, то есть это такая наследственная профессия, да, Шмайсеров. Вот, он создавал еще, так сказать, в 20-е, 30-е годы образцы автоматического оружия, даже несмотря на то, что это было тогда запрещено делать в Германии, он, тем не менее, этим занимался. Вот, и его первые образцы автоматического оружия даже приняли участие в войне в Испании. Вот. А самая первая автоматическая винтовка была приведена немцами еще во время Первой мировой войны. Вот. Поэтому, конечно, Шмайсер — это человек, ну, скажем так, другого масштаба, да, и другого полета, чем стрелковый сержант Калашников, который, собственно, не отрицал, кстати, того, что он встречался со Шмайсером, что он работал вместе со Шмайсером на этом Ижевском заводе. Но, естественно, что когда 6 лет на Ижевском заводе и работает специально привезенный туда, ну, в общем, суперконструктор по советским, по международным всем меркам, да, Шмайсер и 27-летний младший, старший сержант, который на тот момент прославился только тем, что, будучи в госпитале, создал образец, то ли чертеж, то ли реально действующее оружие, это не ясно, да, укороченного автомата, который предназначался для вооружения танкистов и который ничего общего с автоматом Калашникова последующего не имел. Вот, поэтому сказать так, что вот этот вот большой самородок вдруг взял и в 27 лет вдруг изобрел, так сказать, нечто, что превзошло все наработки, в том числе и Уго Шмайсера, который работал над этими автоматами все-таки несколько лет, конечно, это представляет собой некую иллюзию, которая при сопоставлении с фактами очень быстро рассыпается.
Ну, то, что ты рассказал кратенько, так сказать, это действительно часть нашей истории, и вот какая она есть, такая и есть. Mm-hmm. Я познакомился с Калашниковым, когда он был полковником, и он мне подарил один из своих автоматов с дарственной надписью генералу Краснову от полковника Калашникова, он до сих пор у меня хранится. Mm-hmm. Так сказать, поэтому мои суждения основаны не столько на данных вот той, так сказать, глубокой старины, так сказать, когда это mm-hmm. было, так сказать, в 1946-1947 году, а на личных ощущениях. Mm-hmm. И я должен сказать, что господин Калашников не производил впечатления конструктора, который в состоянии, так сказать, двигаться вперед, модернизировать и не является как бы такой двигателем прогресса вот в том качестве, в котором, так сказать, его изображает нынешняя историография. Mm-hmm. Он скорее выполнял функцию Байкал Финанс Группы. Угу. То есть это была подставная величина, угу. которая нужна была для того, чтобы обозначить наше авторство в создании вот этого самого автомата. Потому что, и несмотря на то, что автомат носил его фамилию, название автомата носило его фамилию, его до определенного момента никто и не высвечивал как автора, как специалиста, как бенефициара, так сказать, каких-то финансовых вещей. Он об этом, так сказать, неоднократно говорил, угу. как таковой. Поэтому... Значит, вот надо было лейбл прилепить. Вот этот лейбл прилепили в свое время, так сказать, и потом успешно использовали. И мои разговоры с ним об оружии, так сказать, несмотря на то, что я являюсь дилетантом, так сказать, а он вроде бы как суперпрофессионалом, носили какой-то чудной характер, потому что, собственно, ну, мы обсуждали один-единственный нюанс, это возможность использования какого-то крепежа, так сказать, для того, чтобы после Афганской войны, это стало особо актуальным, чтобы закрепить несколько магазинов к этому автомату, uh-huh, uh-huh. чтобы можно было использовать. И вот этот вариант, когда перематывали лентой, когда магазин направлен в одну сторону, а второй магазин приматывался в обратную сторону,
ну, да.
Он носил абсолютно практический характер, многократно использовался. В афганской войне, чтобы переносить таким способом второй магазин и достаточно быстро его перещелкивать. Но имел абсолютно определенный недостаток, потому что при упирании в землю какая-то грязь могла попадать во второй магазин, который был открытый. Угу. Значит, я тут же предложил, я сказал, что какая проблема. Нужен крепеж, основанный не на лентах, а на каком-то быстром варианте крепления, типа резинки, который носил V-образный характер, чтобы... Один магазин вщелкивался, а второй V-образно присобаченный к нему.
Ну да, перебрасывался.
Да, можно было перебрасывать с одного на другой, так сказать. Я даже не знаю, относило какой-то характер непонятный, почему, так сказать, господин Калашников не принял этот вариант, потому что он носил абсолютно практический характер. Ну, теоретически можно было даже три магазина V-образно посоединять между собой. То есть не только их параллельно завязывать, но туда надо было вставлять какую-то вставку V-образную, абсолютно которая изготавливается в современном пластическом варианте любой формы и любой конфигурации, так сказать. И uh-huh. таким способом два или три, uh-huh. я подчеркиваю, в расширенном варианте смотрелся вариант, как три магазина, пристегнутых одновременно, один из которых встегнут в автомат, а два, находящиеся рядом. Это утяжеляет автомат и придает ему такую определенную стабильность, что является, в общем-то, для АК-47 определенной проблемой, в отличие от пулемета uh-huh. Калашникова, который благодаря тяжелому магазину или там какой-то системе крепления ленты или еще что-то, значит, и благодаря увеличенной длине и сошкам, он является более стабильным и, соответственно, более пригодным uh-huh. в употреблении. Ну, вот этот вариант, так сказать, не прошел, но я с ним обсуждал, собственно, одну единственную проблему, вот в техническом свойстве, создание блока из двух или трех магазинов, пристегнутых по V-образной схеме, для того, чтобы можно было попеременно их использовать. Но мое впечатление о том, что он являлся, подчеркиваю, так сказать, определенным Байкал Финанс Группом, то есть подставной фигурой, с которой надо было мощь Советского Союза, победившего, кстати, Германию, и имеющего право использовать таланты германских конструкторов, и тут ни у кого не вызывает сомнений, он был пленный, его использовали, его наработки, так же как американцы фон Брауна использовали в космической отрасли, вот мы использовали в оружейной отрасли. Но сам по себе, как личность Калашников, он, собственно, и его судьба, выплата ему денег и получение им званий, до последнего момента, буквально когда он находился уже, так сказать, в таком серьезном пенсионном возрасте, и когда он начал быть иконой, вот до этого момента советским правительством именно так он и оценивался. Угу. Он был подставной фигурой, так сказать, он для этого использовался. Так же, как подставной фигурой в области космонавтики, наверное, является Гагарин. Потому что кроме личного мужества, абсолютно бесспорного, так сказать, которое, и личного обаяния, которое тоже у Гагарина было, говорить о его вкладе в космонавтику можно говорить с очень большой натяжкой. Все-таки это не Королев, и не Человей, Лозин-Лозинский, так сказать, это не конструктор, так сказать, не двигателист. Это как в каком-то степени подопытный человек. Да. Подопытный человек. И опять же, не снимаю, так сказать, ни личного героизма и ни личного обаяния, которое, конечно, в Гагарине присутствовало. Угу. Так и в варианте с Калашниковым, так сказать, были потайные пружины, так сказать, этого процесса. Носил это все характер многолетний, и в него вкладывало, так сказать, государство казенные большие деньги. Поэтому, скорее всего, автомат Калашникова — это советский автомат, а не автомат Калашникова. Но с таким же успехом могли назвать фамилии кого-либо из присутствующих в тот момент конструкторов, мини-конструкторов, макси-конструкторов, которые там присутствовали в тот момент. Но как лейбл, так и да, он свою роль выполнил. Да, он лишних слов не говорил на протяжении многих лет. Ну, а когда уже пришло время, когда проверить это невозможно, да, он немножко начал надувать щеки и говорить, да, тут вот я так, там бился, простота, там все прочее. Надо сказать, что по существу, если говорить о конструкторском таланте, то сказать, что принципиально нового Калашников с того момента ничего не изобрел.
Да, то и вот это, и это тоже один из...
Все модификации Калашникова, так или иначе, конечно, он был привязан к технологической базе, конечно, он был привязан к теме замены деталей с одного механизма на другой, это бесспорно. И от этого никуда не денешься, и это являлось определенным таким заказом. Но говорить о том, что основную нерешенную проблему — это кучность стрельбы и точность и прочих вот этих вещей, так в итоге не была преодолена. Эта проблема, так сказать, она осталась как таковая. И современные варианты конструкции, конечно, преодолевают это, и это известно, и под этот патрон созданы выдающиеся образцы. Но той массовости и тех возможностей, значит, история, так сказать, не предполагала. Так сказать. Вот, к сожалению, это не случилось. И технологическое поражение России в этом плане, оно достаточно очевидно. Значит, мы на эти вызовы ответить за длительный промежуток времени не сумели. Не сумели. И, ну, остались вот с тем автоматом Калашникова, так сказать, советским автоматом 47-го года, такой модификации, так сказать, я по своей жизни стрелял и 7,2, и 5,6 из калибра. Надо сказать, что 5,6, конечно, несравненно более удачный вариант, просто по элементарной причине, что отдача меньше, и опять же, проблема кучности, так или иначе, она все-таки немножко снимается. Снимается. Но в целом, конечно, автомат удобный, хороший, так сказать, попасть в него можно много куда. В какой ситуации, и его степень надежности достаточно велика. У меня были отказы этого автомата вот при моей стрельбе, но скорее это проблема моей безалаберности, чем самого автомата.
На самом деле отказы автомата при стрельбе констатировались и в 47-м году еще при комиссии. Но надо понять, что вот в разработке этого автомата Калашникова в 46-м году при конкурсе, да, участвовали не только вот три автомата, которые были рекомендованы в итоге комиссией. Речь идет о автоматах помимо Калашникова 46-го года, Дементьева и Булкина. Оба, и Дементьев, и Булкин, мало известны как конструкторы автоматического оружия, да. но представили свои образцы на конкурс. И также известны уже на тот момент российские оружейники: Симонов, Токарев, Дегтярев, Судаев, Константинов и многие другие. Вот. И из них были выбраны только три автомата, вот, которые наиболее близко подходили к образцу Шмайсера, а в итоге был доведен при участии, как мы знаем, самого Шмайсера до ума и до конструкции АК-47, вот именно автомат конструкции, то есть автомат, который назван был потом автоматом Калашникова. Интересный момент. Калашников в тот момент, 27 лет от роду, был секретарем комсомольской организации Ижевского завода, строго говоря. То есть он принимал участие, безусловно, в полигонных испытаниях оружия, но у него значительная часть работы была общественной. Да, это
он был на виду, и его фамилию могли назвать автомат.
Да,
но он был в этом плане, как подставная фигура, идеален, послушен, лоялен и молчалив.
Его не просто назвали. Дело в том, что, как свидетельствуют исторические источники, вот этот вот новый автомат, созданный в итоге, предлагали назвать именами известных уже конструкторов: и Симонова, и Токарева, и Дегтярева, и Судаева. И они все от этого отказались. Вот, потому что то ли из уважения к конструкторскому гению Уго Шмайсера, то ли понимая, что это не их конструкция, и как бы их собственная честь не позволяла им это делать, а Калашникову можно было приказать. Вот Калашников, в общем-то, как комсомольский активист, должен был воспринять этот приказ как руководство к действию. И в итоге этот автомат пошел в серию, значит, под названием автомата Калашникова. Но надо сказать, что где-то года до 89-го имя конструктора не разглашалось вообще. То есть оно был, он назывался АК, АКМ, но вот не как автомат Калашникова. Да, это уже стало известно гораздо позже, потом. И вот в этот вот предшествующий период советское правительство, надо сказать, оно Калашникова никакими особыми званиями и наградами не баловало. Это вот его возводить во всякие рода чины, давать ему ордена Андрея Первозванного, навешивать там медали на грудь, стали уже в российское, точнее говоря, в путинское время. А советские, собственно, руководители, они, видимо, отчетливо понимали, какую роль сыграл Калашников в этой истории, что эта роль отнюдь не настолько выдающаяся, чтобы получать за это какие-то ордена и медали, вот, которые, на их советский взгляд, были, в общем-то, незаслуженными. И поэтому никаких таких выдающихся наград вот именно в советское время, когда автомат этот, собственно, был принят на вооружение и распространился по всему миру, потому что дальше он распространился именно за счет поставок оружия во всякие рода революционные страны.
Да, это был золотой период, потому что
период.
В нынешних условиях, когда техника ушла вперед, автомат Калашникова как выдающийся назвать сложно. Появились другие концепции, просто изначально такого беспрекладного оружия, которое, масса которого вся используется для... Потому что приклад — это выброшенный, в общем-то, и место, и вес оружия. Сейчас появились... Я забыл термин, как называются они, так сказать, вот эта разновидность оружия, которая идет прямо от плеча, так сказать, содержательную часть. Поменялись материалы, они просто поменялись там кардинально. Поменялась точность прицела, связанная с разнесением оси выстрела, вернее, соответствие оси выстрела и оси прицеливания. Вот она, как бы, так, когда это дело совместили, то по абсолютно понятной физической причине отдача этого автомата перестала уводить его с линии прицеливания. Вот эта концептуальная вещь, она ныне соблюдается, и делают удивительные виды оружия, которые превосходят автомат Калашникова при том уровне надежности. Но абсолютно понятно, что когда была запущена массовая процедура, и все это массово выполнялось и имело вот этот лейбл, связанный с комсомольцем Калашниковым, на что он мне жаловался, на то, что вот как бы не признают его, и вот там не платят ему деньги и все прочее. Я достаточно откровенно говорил ему, так сказать, о том, что ну а что вы жалуетесь, так сказать, не вы создавали этот автомат, страна создавала этот автомат. То, что вашим именем назван так этот автомат как таковой, это какой-то набор определенных случайностей вашего присутствия там на этом деле и участия в разработке, не более того. Так сказать, это была абсолютно государственная программа, в которой роль любой, я подчеркиваю, любой личности, она носила какой-то случайный характер. Хотя роль, наверное, автора, так сказать, господина Шмайсера носила чуть больший характер, но в целом все остальные, которые принимали участие, они как-то вносили все это. Значит, ну, и судьба у него в этом плане сложилась трагичная. Так он-то понимал всю эту ситуацию, он понимал, что его фамилия Байкал Финанс Групп подставной фирмы названа, так сказать, вот какое-то вместо ЮКОСа подменена так эти параметрами. Под этой маркой это все торгуется. Он ощущал, что так, вроде бы я тут тоже поучаствовал, а почему, собственно, мне не капают деньги и звания, так эти все прочее. Я подчеркиваю, он был полковником в тот момент, когда мы познакомились. И что по выслуге лет как бы означало, что он был не самой значимой величиной. Это уже когда так ему стало, так условно говоря, за 60, ему начали вдруг генеральские звания присваивать, там безумным количеством орденов, там трижды героем, так сказать, называть и прочие вещи. А в момент его реальной деятельности, так сказать, Родина не присваивала ему, так сказать, безумного количества наград и не придавала ему, так сказать, функцию национального героя. Ну, вот сложилось, как сложилось, и эта историография есть, но у нас передача на самом деле, мы же обязаны называть, так сказать, все эти вещи своими именами.
Ну да. Тем более, что сейчас, вот в связи со смертью конструктора, собственно, и еще раз возникла эта тема, которая никогда не исчезала, надо сказать, с момента появления автомата Калашникова, а тем более с того момента, когда стали известны факты, что более 400 немецких конструкторов оружия, стрелкового оружия, работали в Советском Союзе после войны, получали свою зарплату, и, видимо, не за то, что они просто там ходили, изобретали какие-нибудь новые способы штамповки, да, видимо, они работали над чем-то более существенным. И вообще...
Полстраны занималась оружием, а уж пленные немцы занимались оружием совершенно точно, профессиональные оружейники.
Ну да, нет. Ну,
ясно, что они не детские соски изобретали.
Речь идет о стрелковом именно оружии. Я не говорю о других видах вооружения. Речь идет именно о специалистах по стрелковому оружию. Вот. И поэтому, конечно, так сказать, вот такой вот прорыв 27-летнего старшего сержанта, который вдруг раз и всех, так сказать, обошел, он был вполне в духе времени того периода, конца 40-х, начале 50-х годов, когда настойчиво подчеркивался приоритет России во всех родах, так сказать, всех возможных видах открытий, откуда и получила, так сказать, хождение пословица «Россия – родина слонов». Вот. Но, так сказать, Калашников как таковой на роль такой знаковой фигуры вполне подходил. Ты очень к месту привел параллель с Гагарином, потому что, по сути дела, и Гагарин летал на аппарате, который был опробован по так называемой собачьей программе Королёвым, потому что по этому же маршруту летали несколько аналогичных «Востоков», только с собаками, там, с Лайкой, Стрелкой, Белкой и прочими-прочими. Безусловно, что Гагарину пришлось принять большее участие в, так сказать, полете этого корабля, тем более там не все происходило штатно, вот как в собачьих полетах. Но, тем не менее, в общем-то, он был в большей мере как-то, так сказать, не грустно, может быть, говорить, а может быть, это и не грустно, а объективно, вот, в большей мере подопытным, чем, так сказать, реальным творцом.
Ну, он проявил себя, он был правильно подобран физиономически, да, психологически. Да, сложно себе представить более обаятельного человека, улыбчивого, красивого, так сказать, деликатного, ведущего себя правильно, потому что следующий за ним, так сказать, не менее достойный космонавт Титов был несколько сумрачен, мало речив и не столь представителен, как Гагарин. Так сказать. В этом плане, собственно, комиссия, которая отбирала первого космонавта, в общем-то, предполагая определенный бум вокруг его имени, она, конечно, правильно угадала с физиономией и такими психологическими, так сказать, параметрами космонавта. Гагарин в этом плане был попаданием в десятку. Именно по этой причине, так сказать, по-моему, он был выбран Королёвым, так сказать, как первый космонавт. и что ему Титов так никак простить не мог, так сказать, ревнуя к его славе. Но то, что он был в противовес Титову, так сказать, несравненно более обаятельный, это факт. Это как бы вот медицинская ситуация, потому что, ну, мы Титова знаем и в последние годы, и он там и в Государственной Думе был, и можно было с ним вполне поконтактировать. Он несравненно был мрачен и не столь, конечно, обаятелен, как Гагарин. Поэтому здесь совпадание. Значит, Калашников здесь играл определенную роль, так сказать, Кулибина, такого цахи, который, значит, зачастую не очень внятной речью. Я еще раз говорю, разговор с ним, так сказать, вот на технические темы у меня, он меня не очаровывал, я прямо скажу.
Не показывал глубины своего технического, так сказать.
Абсолютно, так сказать. Гением. Был какой, может быть, это уже сказывался возраст, я вполне допускаю эту вещь, но это носило определенный, так сказать, какой-то характер определенной пурги. Которая в итоге сводилась, так сказать, а, к собственной фамилии, б, к собственной конструкции, в, невозможности сделать что-либо другое, чтобы, так сказать, улучшило, усугубило. И слова при этом, что я стараюсь все делать. На вполне конкретные вещи, вот, связанные, вот, абсолютно ничтожные с точки зрения автомата вещи, так сказать, вот, усиление магазинной вот этой вот съемности, и так, чтобы грязь туда не попадала, не вызывало вот ни один разумный аргумент, о котором я говорил, так эти и демонстрация, так эти этого, и проверка, и все прочее, просто не водило ни к какому результату. Это было как об стенку. Несмотря на то, что, так сказать, я пытался убедить его и говорил, что ну давайте расположим все три или два, так сказать, магазина кверху с его, как бы, я даже не знаю этот термин, устьем, ну вот как бы откуда вылетают патроны. Значит, вот давайте объединим так, вот здесь поставим V-образные вкладки, пластиковые, дешевые, вот здесь сделаем такой макрообойму, который будет застегиваться два или три, там были разные варианты, все прочее. Ну и вроде все это должно носить характер нормальный. Нет, а вот там что-то, и дальше какой-то уровень пурги, который... Черт его знает. Может, я что-то не... Я вполне допускаю, что я не профессионал в этом деле. И ясно, что мое пользование оружием, так сказать, там носит смешной характер. Может быть, я сильно ошибался. Но у меня, как у дилетанта, из общения с ним, не вышло какого-то позитива. Очарование, знаешь, когда с гением общаешься, он там схватывает что-то. Пусть он даже крадет идею и говорит, да, вот все, что-то вот там получилось. И я знавал технических гениев. Которые, прям скажем, подхватывали, так сказать. Ну, я приведу пример из другой области. Вот когда я общался с создателем Гугла и вел разговор, так сказать, о том, он пытался мне втюрить космические карты. Это в тот момент была модная вещь. Приехал и сказал, что а вот космические карты, давай, так сказать, вот снимки, вот мы употребим вот так вот, купить, так сказать, для чего-то, для пресни. Ну и как бы насчет денег разговор велся. Но я ему вполне определенно сказал, что Пресня, конечно, великий регион страны, так сказать, надо обладать его и глобусом, так сказать, и чем-то. Сказал, ну вот, что нужно стране, так сказать, это возможность приближения и отдаления в электронном виде от поверхности Земли, кручение карты, увеличение и 3D-вариант использования. Уже в то время это были с 90 по 93 год, я точно дату не помню, когда я общался на эту тему. Я ему объяснил, как надо крутить шарик, как его увеличивать, уменьшать, и назвал целую группу участков земной поверхности, которые в первую очередь надо покрыть высокоточной космической съемкой. И когда я наблюдаю сейчас Google Earth, это вот знаменитая программа, на которой это подразделение Google Map, которое основано на космических снимках, я с огромным удовлетворением вижу, так сказать, те идеи, которые я заложил, так сказать, и они были реализованы и продолжают реализовываться в высокой форме, так сказать, с хорошей технологией, с хорошим разрешением. И я могу посмотреть любую горную страну, которую я люблю, так сказать, будь то Кавказ, Памир, Памир-Алай, Тянь-Шань, Гималаи, так сказать, с нужным разрешением. И любую точку страны я могу смотреть, и собственную дачу я могу рассматривать, и все что угодно, и с высокой точностью. Меня это поражает самое сердце, и я понимаю, что я правильную вещь рассказал правильному человеку. Именно как сформулировал как заказчик. То, что мне бы хотелось вот видеть, энтакий волндовский шарик, которую он рассматривал у себя в нехорошей квартире на Пресне. Это как бы вот это факт. Вот он состоялся, и вот он есть. Когда мы говорим о Калашникове, так сказать, вот еще раз говорю, вот такого ощущения у меня не только не сложилось, у меня сложилось прямо обратное, так сказать, впечатление о нем как о гениальном конструкторе.
Ну, я в заключение темы хочу сказать, что вообще-то, так сказать, взятие за основу лучшего мирового образца и доведение его, так сказать, до ума и выведение на какой-то качественно новый уровень, это совершенно нормальный подход. Потому что не надо заново изобретать велосипед и думать, что...
Если он был, Валер, вот понимаешь, история говорит о том, что ты, скорее всего, он не был тем человеком, который брал лучшее вооружение и доводил до конца. Доводили те же люди, которые занимались этим делом.
Я говорю о принципе просто, как таковом, а не о роли Калашникова в его доведении. Скорее всего, эта роль была очень небольшой. И действительно, он был просто именем, данным взаймы, или своего рода зиц-председателем, да, или зиц-президентом вот этого общества. Потому что, безусловно, ну, очевидная вещь, что если, так сказать, конструктор настолько талантлив, то, создав в 1947 году, так сказать, некую прорывную модель, если брать за точку отсчета официальную советскую историографию, создав в 1947 году некую прорывную модель автоматического оружия, затем, после этого, он прожил чуть-чуть 60 с лишним лет. Вот. И за это время, ну, в общем-то, он мог бы все время занимаясь конструкторской деятельностью, как это утверждается.
Ну, и причем, нет, 67 лет это много. Последние годы он, конечно, уже не был способен что-либо делать. Хорошо. Но последние, первые после этого 20-30 лет, это была пик активной деятельности.
20, 30, 40, 50, можно считать как угодно, но за это время должен был бы родиться что-то новое, какое-то новое изобретение, да? А поскольку все...
Причем не только новые изобретения, это не принципиально новый вид деятельности. То, как улучшать автомат Калашникова, было понятно буквально через 5-10 лет после его создания.
Нет, там работал
КБ. То есть направления его улучшения, они были очевидны. Они в мировом, так сказать, развитии стрелкового оружия, они сейчас реализуются вполне успешно. Я имею в виду как раз вот дальность, кучность, вот все эти вещи. Ну, да. Отдачи от этой гимнастики.
Работают КБ и ЖМАШ, так сказать, естественно, они доводили, так сказать, до ума этот автомат, но конструктор как таковой, как создатель, если бы он был таковым, он должен был бы все-таки родить что-то принципиально новое. Хочу сказать, что Уго Шмайсер, например, да, о котором мы уже говорили, он не изобретал всю свою жизнь вот это вот Штурмгевер 43-го образца 44-го года. У него до этого были другие автоматы, которые, кстати, работали и зарекомендовали себя и в Испании во время Второй мировой войны, вот, которые принципиально отличались от этой штурмовой винтовки. Идея штурмовой винтовки взялась, как я уже говорил в самом начале, из идеи промежуточного патрона, не пистолетного и не винтовочного. Вот, потому что изначально был патрон, который изобрел Уго Шмайсер.
Такова методика изготовления стрелкового оружия. Его делают под определенный патрон, потому что патронная промышленность несравненно более инерционна, чем промышленность создания стрелкового оружия.
Безусловно, и внедрение нового патрона какого-то, не первого.
Это вещь нереальная абсолютно. Нельзя создать оружие и сказать, под него создайте патрон. Так не делается. Так, да сначала нет, издается патрон, а под него подается стрелковый...
Совершенно верно. Но созданием нового патрона, то есть принципиально нового, которого не существовало до того, это может быть оправдано только характеристиками нового оружия, которое под него было создано. И вот, видимо, вот этот вот путь и проделал Уго Шмайсер. Вот. И я просто хочу сказать, что всю его, так сказать, жизни он все-таки создавал какие-то новые конструкции. И
учитывая, так как Фердинанд Порше.
Да,
Или Порше, если быть точно правильно произносить фамилию.
И если все-таки принять во внимание реальность, а именно то, что в 1946 году его вывели в Ижевск не зря, не для того, чтобы он был подмастерьем, скажем так, у старшего сержанта Калашникова, а, видимо, для какой-то более существенной вещи, то, переработав модель Штурмгевер 44-го года в модель Штурмгевер 47 года, которая стала автоматом Калашникова 47, это была достаточно глубокая переработка, потому что этот Штурмгевер действительно очень сильно отличается. Это, кстати, один из аргументов тех сторонников теории, что Россия родина слонов, сказав, что да, Штурмгевер похож действительно на автомат Калашникова, но вы посмотрите, внутри они совершенно разные. Вот это внутри совершенно разные, это и есть та самая работа конструктора. Вот, вопрос только в том, кто эту работу проделал. Вот, старший сержант Калашников или все-таки Уго Шмайсер, который именно в это время, как бы по стечению обстоятельств оказался, не по стечению, естественно, обстоятельств, оказался именно на Ижевском оружейном заводе и именно этим вопросом и занимался. И, в общем-то, это не отрицал даже и Калашников. Я думаю, что отпуская Шмайсера на родину, ему дали настоятельные советы, которые в сталинское время следовало воспринимать весьма серьезно, о том, чего ему следует говорить и чему не следует. И поэтому сам Шмайсер, он по своей смерти никаких мемуаров не оставил, а в устных разговорах, он вообще был достаточно скромным человеком, надо сказать, он ограничивался тем, что говорил, что я дал русским несколько полезных советов. Вот, насколько широки были эти полезные советы и насколько они сильно отразились в конструкции, естественно, мы сейчас уже можем, так сказать, предполагать, возможно, с большей обоснованностью, зная всю эту предысторию и зная конец истории самого Калашникова, который вот почил в БОЗе на днях. Вот. Но сама по себе идея копирования и творческого развития современных образцов оружия, она в России, в Советском Союзе была вещью очень актуальной. Я не говорю уже даже про советские автомобили, которые, начиная с Форда А и кончая там М-кой и с промежутком с полуторкой, и Вилли с Иваном и так далее, были копии.
Опель Кадет, который стал москвичом.
Опель Кадет, старший москвичом, в общем, которые были...
Американская машина, которая стала Волгой.
Да. Ну, практически, я не знаю.
Фиат, который стал Жигулями.
Да, Фиат стал Жигулями, Фиат 600, который стал Запорожцем. Тут много чего можно производить, да, можно вспоминать. Можно вспоминать даже гениальный танк Т-34, конструктор Кошкина, который кроме этого танка, в общем, ничего больше не произвел.
Знаешь, можно он скончался, понимаешь?
Он Кошкиным скончался, да. Но...
История эксперимент свой закончила в связи с тем, что он просто фактически после приемки этого танка, кстати, в триумфальной приемке, он скончался. Калашников проработал, его никто не выгонял с работы, он работал на Ижевске, на почетном, в общем-то, месте и мог творить все, что угодно. То, что мы отстали от современной такой стрелковой темы в мире, и упустили. В частности, и его вина. Вот эта ситуация говорит о том, что мы действительно отстали. И это станет понятно, опять же, через, может быть, через 5-10 лет. Но то, что современные виды стрелкового вооружения, которые мы могли бы, так сказать, там, сгенерировать, произвести и поставить на вооружение, мы этого не сделали. Вот эту ситуацию мы упустили, и для России, так сказать, для ее 20-летней истории, так сказать, вот, существования в том виде, как она есть, это совершенно точно упущение. Потому что тенденции ушли. У нас не специальная такая стрелковая программа, я поэтому специально подбираю слова, которые понятны, так сказать, основному количеству слушателей. Тенденции ушли. Ушли, убежали, так сказать. И не только в плане, так сказать, лазерных прицелов, обвесов там, и все прочее, а сама идеология, так сказать, вот стрелкового оружия, она сильно поменялась. Сильно поменялась. То, что мы выпали из этой обоймы, из современной, так сказать, по развитию стрелкового вооружения современного, это факт. И здесь вот вина и политических руководителей, и конструкторов. Так сказать, который Калашников 1, Калашников 2, Калашников 3, которые тоже не состоялись в этом качестве. А бесчисленные глубокие модернизации блестящего в тот момент, так сказать, АК-47, и действительно просуществовавшего длительное время, это не оправдание. Мало ли кто до тебя чего создал. Так сказать, и ты будь любезен, становись на плечи гигантов, героев, так сказать, или истинных, или даже выдуманных. И двигайся вперед. И вот эту ответственность современных, так сказать, высокооплачиваемых, кстати, создателей оружия никто не снимал. Они эту ответственность пока не выдерживают, они ее не исполняют.
Не, ну у меня такое впечатление, что, честно говоря, вот эта вот мифология, вознесшая автомат Калашникова на уровень, так сказать, общероссийского достояния, или как его тут даже недавно пытались назвать, чудом России, хотя уж Россия в нынешнем ее варианте, она к автомату Калашникова вообще никакого отношения не имеет. Это все чисто сталинская история после мировой войны, Второй мировой войны и того, что из нее последовало.
Не, ну, мифология была удачна, потому что Калашников жив.
Ну да, да.
Он как бы до последнего момента, так сказать, он был жив, и его можно было эксплуатировать. В этом плане ни Королева, ни Гагарина, них поэксплуатируешь. Ну, всяко. Вот как бы они в эпоху вот последнего 20-летия не вписываются. Калашников в этом плане оказался удачным мостиком. Он вроде как переводил, так сказать, мост между поколениями. И, несмотря на то, что, еще раз повторяю, так сказать, он уже вот в 90-е годы ничего производить не мог. Вот. И это мои личные ощущения. Они подтверждены, собственно, фактурой, выходом на гора так и тех или иных идей. Что объяснимо из-за возраста, из-за того всего 5-го-10-го. Но то, что это попытались отэксплуатировать в данный момент, это достаточно очевидно. Это и гигантское количество медалей, и восхваления, и бравурные, так сказать, бравурные темы, так сказать, и вроде мы рядом с Калашниковым тут сидели. Угу. На самом деле, подчеркиваю, мы проигрываем эту битву. И это крайне неприятно, потому что двигаться надо вперед. И для этого есть вполне очевидные, так сказать, для ориентиры для конструкторов. Они по этим ориентирам не движутся. Это тоже факт.
Ну да, даже у Калашникова было достаточно времени, скажем, в 70-е, 80-е годы, когда страна была в принципиально другом положении, но когда с момента создания вот этой вот модели уже прошло лет 20, да, все-таки, так сказать, изобрести, если он действительно был таким выдающимся великим изобретателем, какой-то принципиально новый вид автоматического оружия, и затем с этим новым видом автоматического оружия уже дальше как бы продолжать эту историю на новом этапе. То есть, иначе говоря, учтя все недостатки и накопив все преимущества, выдать какой-то принципиально новый образец, примерно так, как это сделал Уго Шмайсер в 46-м году, кардинально переделав, так сказать, свой же собственный автомат в модель 47-го года, так что они, осталось у них некое внешнее сходство, но абсолютно без всякого внутреннего, так сказать, содержания. Вот. Такую работу, безусловно, смог бы сделать Калашников, если бы он был на том уровне конструкторской мысли, о которой ему сейчас приписывают. К сожалению, обсуждение вот этих фактов дает нам основание полагать, что он был всего лишь представительской фигурой для того процесса, который прошел при его гораздо меньшем участии, чем это принято на сегодняшний день считать.